Мы продолжаем читать седьмую главу Евангелия от Иоанна. Напомню, мы остановились на 17 стихе, очень значимым, очень важным, помогающим очень много понять в том, что вообще происходит в этом мире. Я напомню их. Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. И мы говорили, что человек на самом деле водораздел, разделение людей проходит не в плане знал, не знал, понимал, не понимал, услышал, не услышал, а водораздел проходит именно хотел, не хотел. Вот это единственный, как бы вот, разделяющий момент, ставящих людей направо и налево. Кто хочет творить волю Божью, тот, несомненно, будет там, где направо. Кто не хочет творить волю Божью, тот будет там, где налево. И это, этот водораздел, он имеет, несомненно, вечную перспективу, бесконечную перспективу. То есть он есть определение человеческого бытия вечности по понятным совершенно причинам, потому что ведь Царство Божье – это есть полнота воли Божьей. То есть все всегда, везде, во всем творят волю Божью. Если человек не хочет эту волю Божью творить, то никаких шансов быть в Царстве Божьем у него просто нет. Он оказывается вовне. Не потому, что не может, не потому, что не знает, а потому, что не хочет творить волю Божью. И вот это вот разделение людей на тех, кто слева, на тех, кто справа, оно начинается в этой жизни еще именно самоопределением человека по отношению к слышанному им Слову Божьему. Вот он, когда он говорит, что Евангелие неправда, Евангелие не то, Евангелие мне не нравится, Евангелие говорит вещи неправильно, он тем самым свидетельствует о том, что он не хочет принимать волю Божью такой, какая она есть, а вовсе не потому, что он чего-то не понимает или недоумеет. Поэтому, скажем, есть такая категория людей, которую Писание называет «совопросник века сего». Совопросничество такое. Есть люди, которые постоянно задают вопросы. А почему так? А почему так? А почему именно подставь щеку? Почему именно вот Христос там воскресил этого человека, этого не воскресил? А почему вот он говорит, что надо делать так, а вот он так делать не говорит? А зачем он делает вот это? Почему он не сделал вот то? И эти вопросы, они, в принципе, чаще всего, они не заканчиваются никогда. Количество ответов не, каким образом не связано с бесконечностью вопросов. И поэтому важно понимать, вот к нам подходит человек и спрашивает. И, несомненно, мы по слову Священного Писания должны человеку ответить так, как считаем нужным, так, как нам, что называется, Бог на сердце положит, так, как мы сами разумеем, не семи пядей мы во лбу, как думаем, как понимаем, так и отвечаем Богу, человеку на поставленный нам вопрос. И отвечаем, не, ну, вот как можем, не думая, что мы вещаем истину, не думая, что мы помогаем человеку спастись, просто отвечая на поставленный вопрос. И сколько бы нам вопросов не задали, мы должны на них отвечать всегда. Но мы должны при этом понимать, что если человек и после 20-го, и 40-го, и 50-го вопроса, он по-прежнему продолжает их задавать, и его жизнь не продвинулась ни на шаг, вот ближе ко Христу, то этот человек как раз и относится к категории совопросников. То есть для него вопрос – это способ существования. Не потому, что он любопытный, не потому, что он пытливый ум и ум имеет, как многие, вот, с кем я общаюсь, говорят, что я вот вопросы задаю, потому что я хочу понять. Нет, это не пытливость ума. Чаще всего это именно защита, чтобы оправдать то, что мне не нравится, то, что говорит Христос. самооправдание. И я вот этими вопросами, а почему, а зачем, я защищаюсь от абсолютности свидетельства Христа. Мне оно не нравится, но вот прямо сказать, что оно мне не нравится, я не могу. Я таким образом по малодушию, по лукавству прячусь за это совопросничество, чтобы не увидеть вот этой очевидной истины, что просто я не нравится то, что говорит Христос. И поэтому, если вы встречаетесь с таким человеком, важно включить некое рассуждение. Вы понимаете, сколько бы этот человек не говорил, не спрашивал, не пытался оправдаться, толку от этого не будет. И поэтому, не, скажем, не изгоняя его вон, не лишая его всякой надежды и шанса понять, обрести, встретиться со Христом, молясь за него, вы, тем не менее, должны разумно полагать предел ответом на этот вопрос. То есть, понимая теперь, что человек просто для него это способ существования, вы понимаете, что толку дальше на бесконечно стоящие вопросы отвечать никакого нет. Эти вопросы никогда не кончатся. Вот смысл какой тратить на это время? Если вы поняли, что такой человек, то вот надо изменить отношение к этому вопросничеству, на какие-то ответить, на какие-то сказать, ну знаешь, иди вот там, прогугли, тебе скажут. Ну, в принципе, действительно так. Вот мне иногда задают такие вопросы, мне аж вот руки опускаются. Ну, например, там, в каком городе родился Иисус Христос? Меня спрашивают. Ну, в наше время, знаешь, для этого Google есть. Ну, я что буду отвечать на такие вопросы? Конечно, отвечаю. Вот. Но иногда, когда это пятый, шестой вопрос звучит, я говорю, слушай, ну так и говорю, ну есть же Google, есть Яндекс, ну как, ну нельзя же все спрашивать, вот я же не могу тебе как первокласснику, есть, это же не проблемные вопросы, это же не какие-то вот, скажем, трудно решаемые вопросы, это просто, ну, информативные вопросы, для этого не надо человека напрягать, не надо у него спрашивать, все есть в общедоступных сервисах. Человек должен сам учиться находить, понимаешь, в конце концов, открой Евангелие и посмотри. Вот, ты Божий человек, ты Христа ищешь, ты хочешь Его волю творить, так открой Евангелие и прочитай. А вот, ну, вот люди настолько разленили, что им даже гугнуть трудно, легче Корепанову написать. Вот, он сразу ответит одним словом, все, а в Гугле там тебе список выдадут. Вот, это ж надо читать, напрягаться, а тут все конкретно, четко, точно. Вот, это, конечно, грустно. Так вот, и из этого выходит тот момент, мы говорили, что слово, звучащее во Вселенной, слово Божие, которое нам проповедано, Евангелие, апостольское слово, Священное Писание, оно и есть, собственно, суд. Помните, мы с вами, когда пятую главу читали, там были такие слова, что слово, вот это слышанное, будет судить вас. Вот в суд в том и состоит, что люди, слыша это слово, либо на него отзываются, да, человек должен жить так. Либо категорически от него отворачиваются, отрекаются, говорят, нет, человек так жить не должен, я жить так не буду. В этом смысле принципиальная разница между человеком неверующим и просто грешником. Вот часто нас упрекают, что мы грешники. Вот почему-то христиане так смущаются сразу, заливаются краской, как гимназистка 19 века, улученная в списывании домашней работы. Краснеют, бледнеют, трясутся ноги. Что такого-то? Да, грешники. Что это вы испугались-то? Вот, грешники, ничего постыдного этого нет. Мы каждый день свидетельствуем самвона, что Христос пришел в мир грешников спасти себя, ну, священник читает эту молитву, себя считая первым из грешников. Первым. И это, ну, чаще всего священник произносит слова, искренне понимая, сознавая всю вот греховность самого себя. Вот, и более того, апостол Павел говорит, что если священник и облечен в эту немощь, потому что когда он немощный, сознает свою слабость в борьбе с грехом, тогда он может понять немощного человека. Он может ходатайствовать за немощного, за грешника, потому что сам таковой. Ему легче понять, что человек, приходящий к нему, чего-то не может, чего-то не умеет, с чем-то не справляется, какую-то страсть не может победить. И в этом отношении человек, священник, как и всякий христианин, он знает, что он грешный. И то, что все в церкви грешные, никого напрягать, удивлять и каким-то образом там сводить с ума не должно. Грешный разбойник вошел в рай. Христос не стыдится обниматься с грешниками и спасать грешников. И разница не в том, что одни люди грешники, а другие праведные. И нет праведного ни одного. Все грешны. Все. Все до единого человека, живущего на земле. Были, будут и навсегда до конца этого мира останутся грешными. Но разница в том, что одни грешники сознают, что поступки, ими совершенные, есть грех, и не хотят эти поступки творить, не хотят эти мысли думать, не хотят так чувствовать, они хотят жить по-другому, они хотят жить так, как велит Христос. Вот такой человек взывает к Богу, устремлен к Богу, надеется на искупление, надеется на воскресение, что там, в Царстве Божьем, он, наконец, сможет жить так, как велит Христос, а не будет жить так, как он живет сейчас. Вот это принципиальная нравственная установка верующего человека. Да, я сейчас грешу, но как бы я хотел не грешить? Как бы я хотел, чтобы этот грех не прикасался ни к моей душе, ни к моему телу, ни к моему сознанию, ни к моему уму? Как бы я хотел, чтобы всем своим сердцем исполнить то, что велит Христос? Вот этот человек, собственно, и называется христианин. Для него все, что требует Христос, является драгоценным, значимым. Он хотел бы так делать. А вот когда человек говорит, я христианин, но вот то, что говорит Христос, я с этим не согласен. Я, конечно, верю, что Христос – это Бог, но вот с этими мнениями я не согласен. С этим выражением это не, я не буду так делать. Вот это уже человек свидетельствует о том, что он на очень опасном пути, как минимум. Конечно, нельзя сказать, что все это ему, он обречен на вечные муки. Нет. Разбойник за полчаса до казни думал, оба разбойника думали одинаково. Но один, в конце концов, сказал, что да провались оно все на этом месте, я не хочу этого делать, я хочу так, как вот этот рядом висящий человек учил. Я хочу быть с ним. Если бы была такая возможность, я бы лучше прожил с ним, чем вот с этими делами, которые я делал. Поэтому любой человек, как и тот, кто, как ему кажется, творит волю Божью, так и тот, кто ее не творит, только смерть, не случайно называли моментом истины, только смерть показывает, что такое человек на самом деле. Только в смерти мы можем увидеть истинное содержание человеческой жизни. До смерти никто ни о чем никогда не может свидетельствовать наверняка. Все временно, все тленно. Самые великие святые падают в самые срамные дела, самые ужасные грешники поднимаются до высот святости, и все это в течение кратчайшего промежутка времени, скажем, в течение дня, как этот же самый разбойник нам показал. Мария Египетская из блудницы стала святой в течение суток. Суток. Она шла по дороге после греха, ища грех, закончила этот день тем, что ночевала на берегу Иордана после причащения. Вот, понимаете, разница какая? То есть, после исповеди. Вот, это совершенно, вот за сутки все может измениться в человеке. И фактически то, что потом сделает ее величайшей святой, все это уже дано вот в этом ее обращении. И вот вот эта способность расслышать Слово Божье, оно определяет особый характер человека. Вот человек, слушающий, способный расслышать голос своего Бога, откликнуться на его волю, поверить его заповедям, вот эта вот способность называется, ну, я ее так назову, овцовостью. Овцовостью. Те, кто слышит, они овцы. Но дальше эту тему, на этом, дальше мы не будем продолжать эту тему, потому что об этом очень много и подробно говорит 10 глава Евангелия от Иоанна, и когда мы дойдем, будем там подробно в этом говорить. Сейчас просто мы отметим, что вот этот момент здесь вот указывается, хотя еще про овец, которые слышат голос пастыря своего, еще пока не говорится, это материал дальнейший. 37-40 стихи 7 главы. Последний же день, собственно, вот ради чего по мысли Иоанна Богослова он и вставляет этот сюжет в свое Евангелие. В последний же день, великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Многие из народа, услышавшие эти слова, говорили, он точно пророк. То есть вот это вот слово о воде живой, кто верует в меня, у того из чрева потекут потоки воды, реки, потоки воды живой. Почему так? Потому что Христос есть живая вода. Помните, мы с вами говорили в беседе с самарянкой, помните? «Я могу дать тебе воду, который ты утолишь свою жажду и будешь утолять столько, сколько захочешь». Вот, и она ему говорит, у тебя и черпала нет, как ты дашь мне воду? Он есть живая вода, потому что, приходя к нему как к скале, как к камню, как к источнику, мы пьем исходящие из него потоки жизни». Он изливает жизнь. Сами потоки жизни, сами вот эти живительные воды, которые животворят все, есть благодать Святаго Духа, есть действие Святаго Духа. Но исходят эти потоки из Христа. Он, как, ну, образ такой берет апостол Павел в послании своем, он говорит, например, что Христос есть камень, на котором созиждется церковь. И вот как камень, который нашел в пустыне Моисей, когда ударил по камню жезлом, из камня потекла вода, которая напоила народ. Вот Христос представляется тем камнем, от ударов который и истекают потоки воды живой, и эти потоки питают церковь, питают жизнь человека, приходящего к Богу. Если он не пьет этих потоков воды живой, если он не приходит, стало быть, ко Христу, то он задыхается от жажды и умирает. Дух Святой исходит только от Христа. Только через Христа Дух Святой изливается в сердце человека. И по-другому излить потоки Духа нельзя. Есть такая очень распространенная мысль, и она распространяется все больше, и думаю, что дальше она будет очень трендовой, мысли о том, что Дух дышит где хочет. И поэтому каждый человек может пережить воздействие Святаго Духа. И что этот Дух Святой есть у многих и нехристианских религий, и там есть мудрецы, и там есть праведники, и там есть чудотворцы, и что Дух Святой может сойти на человека и вне церкви, но на самом деле это, с евангельской точки зрения, это ложь. Дух Святой сходит только у верующих во Христа, только на верующих во Христа. Если он сходит на человека, еще не верующего во Христа, Он сходит, чтобы даровать ему эту веру во Христа, чтобы привести его ко Христу, потому что Дух Святой, как и сказано в Писании, не свое будет проповедовать, а от Христа возьмет и о Христовом будет говорить, и ко Христу будет приводить человек. Поэтому духовности вне Христа никакой подлинной духовности, свято-духовности нету. Духовность-то она, как человеческое проявление разных размышлений, гаданий, поисков, она есть. А духовность во Святом Духе есть только во Христе. Больше нигде ее нет. И поэтому нужно прийти ко Христу, чтобы человек, придя ко Христу, напитался вот этой живой водой, напитался бы Духом Святым. Но хорошо. Но Христос здесь говорит, что кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. То есть хорошо, если бы было сказано, что мы приходим ко Христу и пьем только у Него, как вот в 37 стихе, да, кто жаждет, иди ко Мне, пей. Все понятно, мы пришли ко Христу, напились благодатью Духа. Но этого мало. В следующем стихе он говорит, кто верует, у того из чрева потекут реки воды живой. И дальше он сам как бы объясняя, Иоанн Богослов говорит, это сказал он о Духе Святом. Значит, из человека, уверовавшего во Христа, потекут из чрева потоки воды живой. С чего ради? Потоки воды живой текут только из Христа. Поэтому говорит, приди ко Мне и пей. Как же они могут течь, эти потоки воды живой, из простого человека, только веровавшего в Христа? Откуда они возьмутся? Источник воды живой есть только Христос. Как же они потекут из человека?
Христос будет в сердце.
Да, значит, в верующем человеке живет Христос. Ибо только одна возможность, чтобы из чрева обыкновенного человека текли потоки воды живой, то это при одном условии, что в нем живет Христос. И вот читали бы вы свидетельство Симеона Нового Богослова, он так конкретно и говорит. У него много об этом написано, но вот постоянно звучит эта мысль. В верующем человеке Христос живет. Христос молится, Христос делает добро, Христос терпит, Христос страдает, Христос вытаскивает в этом человеке человека к свету. И по-другому христианином быть нельзя. В день нашего крещения в человеке рождается Христос. И он начинает жить, и когда он приходит в возраст, Христос, живущий в человеке, когда человек действительно становится, вмещает в себя Христа. А это возможно только в том случае, если он исполняет все или большинство заповедей Божьих, а в тем, что не исполняет, он кается искренне в том, что их не исполняет. Вот в таком человеке Христос живет в полную меру. До совершенства и ему далеко. Но он живет уже в нему, и уже из этого человека истекают потоки воды живой. Не потому, что человек хороший, не потому, что он учился в семинарии, в институте, в академии, не потому, что он священник, не потому, что он монах, не потому, что он, скажем так, потомок там, батюшек в 15-м поколении. Нет, а потому что в нем живет Христос. Любой человек, ставший вместилищем Христа, любой является носителем живой воды. Любой. Но он в нас уже заключен, этот Христос. Он уже в нас родился в момент крещения. Он уже живет в нас, когда на нас сошла благодать Святаго Духа. Нам только нужно, чтобы этот Христос в нас возрос. А условием для этого является, как я сказал, исполнение заповедей. И вот исполняя заповеди, человек постепенно возрастает во Христе и Христос возрастает в нем. Он становится христоподобным. Он становится преподобным, христоподобным. И вот у него истекают потоки воды живой. Он способен утешать, вдохновлять, вразумлять, успокаивать, умерять, зажигать и все прочее делать. Вот так, чтобы человек этой живой водой, то есть чтобы он ей напоил, горечь греха бы в нем увяла, и он этой живой водой напитал бы себя и стал бы приносить плод –